Глава третья. Старый князь Николай Андреевич Болконский в декабре 1805 года получил письмо от князя Василия, извещавшего его о своем приезде вместе с сыном. «Я еду на ревизию, и, разумеется, мне 100 верст не крюк, чтобы посетить вас, многоуважаемый благодетель», — писал он. «И Анатоль мой провожает меня и едет в армию, и я надеюсь, что вы позволите ему лично выразить вам то глубокое уважение, которое он, подражая отцу, питает к вам.
Вот Марии вывозить не нужно. Женихи сами к нам едут», — неосторожно сказала маленькая княгиня, услыхав про это.
Князь Николай Андреевич поморщился и ничего не сказал. Через 2 недели после получения письма, вечером, приехали вперед люди князя Василия, а на другой день приехал и он сам с сыном. Старик Болконский всегда был невысокого мнения о характере князя Василия, и тем более в последнее время, когда князь Василий в новые царствования при Павле и Александре далеко пошел в чинах и почестях. Теперь же, по намекам письма и маленькой княгини, он понял, в чем дело. И невысокое мнение о князе Василии перешло в душе князя Николая Андреевича в чувство недоброжелательного презрения. Он постоянно фыркал, говоря про него. В тот день, когда приехать к князю Василию, князь Николай Андреевич был особенно недоволен и не в духе. Оттого ли он был не в духе, что приезжал князь Василий? Или оттого он был особенно недоволен приездом князя Василия, что был не в духе? Но он был не в духе. И Тихон еще утром отсоветовал архитектору входить с докладом к князю.
— Слышите, как ходит,
— сказал Тихон, обращая внимание архитектора на звуки шагов князя.
На всю пятку ступает, уж мы знаем.
Однако, как обыкновенно, в 9 часу князь вышел гулять в своей бархатной шубке с собольем воротником и такой же шапке. Накануне выпал снег. Дорожка, по которой хаживал князь Николай Андреевич к оранжерее, была расчищена, следы метлы виднелись на разметанном снегу, и лопата была воткнута в рыхлую насыпь снега, шедшую с обеих сторон дорожки. Князь прошел по оранжереям, по дворне и по стройкам, нахмуренный и молчаливый.
«А проехать в санях можно?»
— спросил он провожавшего его до дома почтенного, похожего лицом и манерами на хозяина управляющего.
«Глубок снег, ваше сиятельство. Я уже по преспекту разметать велел».
Князь наклонил голову и подошел к крыльцу.
«Слава тебе, Господи!»
— подумал управляющий.
«Пронеслась туча. Проехать трудно было, ваше сиятельство»,
— прибавил управляющий.
— Как слышно было, ваше сиятельство, что министр пожалует к вашему сиятельству?
Князь повернулся к управляющему и нахмуренными глазами уставился на него. — Что? Министр?
— Какой министр? — Кто велел?
— заговорил он своим пронзительным жестким голосом.
— Для княжны моей дочери не расчистили, а для министра? — У меня нет министров. — Ваше сиятельство, я полагал... — Ты полагал?
— закричал князь, все поспешнее и несвязнее выговаривая слова. — Ты полагал, разбойники, прохвосты! Я тебя научу полагать! И, подняв палку, он замахнулся ею на Алпатыча и ударил бы, ежели бы управляющий невольно не отклонился от удара.
— Полагал, прохвосты!
— торопливо кричал он. Но, несмотря на то, что Алпатыч, сам испугавшийся своей дерзости, отклониться от удара, приблизился к князю, опустив перед ним покорно свою плешивую голову, или, может быть, именно от этого, князь, продолжая кричать «Прохвосты! Закидать дорогу!», не поднял другой раз палки и вбежал в комнаты. Перед обедом княжна и мадемуазель Бурьен, знавшие, что князь не в духе, стояли, ожидая его. Мадемуазель Бурьен с сияющим лицом, которая говорила:
«Я ничего не знаю, я такая же, как и всегда».
И княжна Марья, бледная, испуганная, с опущенными глазами. Тяжелее всего для княжны Марьи было то, что она знала, что в этих случаях надо поступать как мадемуазель Бурьен, но не могла этого сделать. Ей казалось, сделаю я так, как будто не замечаю, он подумает, что у меня нет к нему сочувствия. Сделаю я так, что я сама скучная и не в духе, он скажет, как это и бывало, что я нос повесила и тому подобное. Князь взглянул на испуганное лицо дочери и фыркнул.
«Дура!» — проговорил он. «И той нет. Уж ей насплетничали», — подумал он про маленькую княгиню, которой не было в столовой.
«А княгиня где?»
— спросил он. «Прячется?»
Она не совсем здорова, — весело улыбаясь, сказала мадемуазель Бурьен. — Она не выйдет. Это так понятно в ее положении?
— проговорил князь и сел за стол. Тарелка ему показалась нечиста. Он указал на пятно и бросил ее. Тихон подхватил ее и передал буфетчику.
Маленькая княгиня не была нездорова, но она до такой степени непреодолимо боялась князя, что, услыхав о том, как он не в духе, она решилась не выходить. — Я боюсь за ребенка, — говорила она мадемуазель Бурьен. — Бог знает, что может сделаться от испуга.
Вообще маленькая княгиня жила в Лысых горах постоянно под чувством страха и антипатии к старому князю, который она не сознавала, потому что страх так преобладал, что она не могла ее чувствовать. Со стороны князя была тоже антипатия, но она заглушалась презрением. Княгиня, обжившись в Лысых горах, особенно полюбила мадемуазель Бурьен, проводила с нею дни, просила ее ночевать с собой и с нею часто говорила о свекре и судила его.
— К нам едут гости, князь,
— сказала мадемуазель Бурьен, своими розовенькими руками развертывая белую салфетку.
— Его сиятельство князь Курагин с сыном, сколько я слышала,
— вопросительно сказала она.
— Это сиятельство, мальчишка. Я его определил в коллегию, — оскорбленно сказал князь. — А сын зачем, не могу понять. Княгиня Елизавета Карловна и княжна Мария, может, знают. Я не знаю, к чему он везет этого сына сюда. Мне не нужно.
И он посмотрел на покрасневшую дочь.
— Нездорово, что ли? От страха министра, как нынче этот болван Алпатыч сказал.
— Нет, батюшка.
Как ни неудачно попала мадемуазель Бурьен на предмет разговора, она не остановилась и болтала об оранжереях, о красоте нового распустившегося цветка, и князь после супа смягчился. После обеда он прошел к невестке. Маленькая княгиня сидела за маленьким столом и болтала с Машей горничной. Она побледнела, увидев свекора. Маленькая княгиня очень переменилась. Она скорее была дурна, нежели хороша теперь. Щеки опустились, губа поднялась кверху, глаза были обтянуты к низу.
— Да тяжесть какая-то, — отвечала она на вопрос князя, что она чувствует.
— Не нужно ли чего?
— Нет, благодарю, батюшка.
— Ну, хорошо, хорошо.
Он вышел и дошел до официантской. Алпатыч, нагнув голову, стоял в официантской.
— Закидана дорога?
— Закидана, ваше сиятельство. Простите, ради бога, по одной глупости.
Князь перебил его и засмеялся своим неестественным смехом.
— Ну, хорошо, хорошо.
Он протянул руку, которую поцеловал Алпатыч, и прошел в кабинет. Вечером приехал князь Василий. Его встретили на Прешпекте, так назывался проспект, кучера и официанты. С криком провезли его воски и сани к флигелю по нарочно засыпанной снегом дороге. Князю Василию и Анатолию были отведены отдельные комнаты. Анатоль сидел, сняв камзол и подпершись руками в бока перед столом, на угол которого он, улыбаясь, пристально и рассеянно устремил свои прекрасные большие глаза. На всю жизнь свою он смотрел как на непрерывное увеселение, которое кто-то такой почему-то обязался устроить для него. Так же и теперь он смотрел на свою поездку к злому старику и к богатой уродливой наследнице. Все это могло выйти, по его предположению, очень хорошо и забавно. «Отчего ж не жениться, коли она очень богата? Это никогда не мешает», — думал Анатоль. Он выбрился, надушился с тщательностью и щегольством, сделавшимися его привычкою, и с прирожденным ему добродушно-победительным выражением, высоко неся красивую голову, вошел в комнату к отцу. Около князя Василия хлопотали его два камердинера, одевая его. Он сам оживленно оглядывался вокруг себя и весело кивнул входившему сыну, как будто он говорил:
«А, так, таким мне тебя и надо».
«Нет, без шуток, батюшка, она очень уродлива, а?» — по-французски спросил он, как бы продолжая разговор, не раз веденный во время путешествия.
— Полно глупости. И главное дело, старайся быть почтителен и благоразумен с старым князем.
— Если он будет браниться, я уйду, — сказал Анатоль. — Этих стариков терпеть не могу, а?
— Помни, что для тебя от этого зависит все.
В это время в девичьей не только был известен приезд министра с сыном,
но внешний вид их обоих был уже подробно описан. Княжна Мария сидела одна в своей комнате и тщетно пыталась преодолеть свое внутреннее волнение. Зачем они писали? Зачем Лиза говорила мне про это? Ведь этого не может быть, — говорила она себе, взглядывая в зеркало. Как я выйду в гостиную? Ежели бы он даже мне понравился, я бы не могла быть теперь с ним сама собою. Одна мысль о взгляде ее отца приводила ее в ужас. Маленькая княгиня и мадемуазель Бурьен получили уже все нужные сведения от горничной Маши о том, какой румяный, чернобровый красавец был министерский сын, и о том, как папенька их на силу ноги проволок на лестницу, а он, как орел, шагая по три ступеньки, пробежал за ним. Получив эти сведения, маленькая княгиня с мадемуазель Бурьен, еще из коридора слышные своими оживленно переговаривавшимися голосами, вошли в комнату княжны. — Они приехали, Мари, вы знаете? — сказала маленькая княгиня, переваливаясь своим животом и тяжело опускаясь на кресло. Она уже не была в той блузе, в которой сидела поутру, а на ней было одно из лучших ее платьев. Голова ее была тщательно убрана, и на лице ее было оживление, не скрывавшее, однако, опустившихся и помертвевших очертаний лица. В том наряде, в котором она бывала обыкновенно в обществах в Петербурге, еще заметнее было, как много она подурнела. На мадемуазель Бурьен тоже появилось уже незаметно какое-то усовершенствование наряда, которое придавало ее хорошенькому, свеженькому лицу еще более привлекательности. — Ну, а вы останетесь в чем было? — заговорила она. — Сейчас придут сказать, что они вышли. Надо будет идти вниз, а вы хоть бы чуть-чуть принарядились. Маленькая княгиня поднялась с кресла, позвонила горничную и поспешно и весело принялась придумывать наряд для княжны Марьи и приводить его в исполнение. Княжна Марья чувствовала себя оскорбленной в чувстве собственного достоинства тем, что приезд обещанного ей жениха волновал ее. И еще более она была оскорблена тем, что обе ее подруги и не предполагали, чтоб это могло быть иначе. Сказать им, как ей совестно было за себя и за них, это значило выдать свое волнение. Кроме того, отказаться от наряжания, которое предлагали ей, повело бы к продолжительным шуткам и настаиваниям. Она вспыхнула. Прекрасные глаза ее потухли, лицо ее покрылось пятнами, и с тем некрасивым выражением жертвы, чаще всего останавливавшимся на ее лице, она отдалась во власть мадемуазель Бурьен и Лизы. Обе женщины заботились совершенно искренне о том, чтобы сделать ее красивой. Она была так дурна, что ни одной из них не могла прийти мысль о соперничестве с нею. Поэтому они совершенно искренно, с тем наивным и твердым убеждением женщин, что наряд может сделать лицо красивым, принялись за ее одевание. — Нет, право, мой дружок, это платье нехорошо, — говорила Лиза, издалека боком взглядывая на княжну. — Вели подать, у тебя там есть масака. — Право. Что ж, ведь это, может быть, судьба жизни решается? А это слишком светло. Нехорошо. Нет, нехорошо.
Нехорошо было не платье, но лицо и вся фигура княжны. Но этого не чувствовали мадемуазель Бурьен и маленькая княгиня. Им все казалось, что ежели приложить голубую ленту к волосам, зачесанным кверху, и спустить голубой шарф с коричневого платья и тому подобное, то все будет хорошо. Они забывали, что испуганное лицо и фигуру нельзя было изменить. И потому, как они не видоизменяли раму и украшения этого лица, само лицо оставалось жалко и некрасиво. После двух или трех перемен, которым покорно подчинялась княжна Марья, в ту минуту, как она была зачесана кверху, прическа совершенно изменявшая и портившая ее лицо, в голубом шарфе и масака нарядном платье, маленькая княгиня раза два обошла кругом нее, маленькую ручкой оправила тут складку платья, там подернула шарф и посмотрела, склонив голову то с той, то с другой стороны.
— Нет, это нельзя!
— сказала она, решительно всплеснув руками.
— Нет, Мари, решительно это не идет к вам. Я вас лучше люблю в вашем сереньком ежедневном платьице. Ну, пожалуйста, сделайте это для меня. — Катя! — сказала она горничной. — Принеси княжне серенькое платье и посмотрите, мадемуазель Бурьен, как я это устрою.
— сказала она с улыбкой предвкушения артистической радости.
Но когда Катя принесла требуемое платье, княжна Марья неподвижно все сидела перед зеркалом, глядя на свое лицо. И в зеркале увидала, что в глазах ее стоят слезы, и что рот ее дрожит, приготовляясь к рыданиям.
— Ну, княжна, — сказала мадемуазель Бурьен, — еще маленькое усилие.
Маленькая княгиня, взяв платье из рук горничной, подходила к княжне Марье.
— Нет, теперь мы это сделаем просто, мило, — говорила она.
Голос ее, мадемуазель Бурьен и Катя, которая о чем-то засмеялась, сливались в веселое лепетание, похожее на пение птиц.
— Нет, оставьте меня, — сказала княжна.
И голос ее звучал такой серьезностью и страданием, что лепетание птиц тотчас же замолкло. Они посмотрели на большие прекрасные глаза, полные слез и мысли, ясно и умоляюще смотревшие на них, и поняли, что настаивать бесполезно и даже жестоко.
— Ну, по крайней мере, перемените прическу, — сказала маленькая княгиня. — Я вам говорила, — с упреком сказала она, обращаясь к мадемуазель Бурьен, — у Мари, одной из тех лиц, которым этот род прически совсем не идет. Перемените, пожалуйста. — Оставьте меня. Мне все равно, — отвечал голос, едва удерживающий слезы.
Мадемуазель Бурьен и маленькая княгиня должны были признаться самим себе, что княжна Марья в этом виде была очень дурна, хуже, чем всегда, но было уже поздно. Она смотрела на них с тем выражением, которое они знали, выражением мысли и грусти. Выражение это не внушало им страха к княжне Марье, этого чувства она никому не внушала. Но они знали, что когда на ее лице появлялось это выражение, она была молчалива и непоколебима в своих решениях.
— Вы перемените, не правда ли?
— сказала Лиза. И когда княжна Марья ничего не ответила, Лиза вышла из комнаты. Княжна Марья осталась одна. Она не исполнила желания Лизы и не только не переменила прически, но и не взглянула на себя в зеркало. Она, бессильно опустив глаза и руки, молча сидела и думала. Ей представлялся муж, мужчина, сильное, преобладающее и непонятно привлекательное существо, переносящее ее вдруг в свой, совершенно другой, счастливый мир. Ребенок свой, такой, какого она видела вчера у дочери-кормилицы, представлялся ей у своей собственной груди. Муж стоит и нежно смотрит на нее и ребенка.
«Но нет, это невозможно. Я слишком дурна», — думала она. «Пожалуйте к чаю. Князь сейчас выйдут», — сказал из-за двери голос горничной.
Она очнулась и ужаснулась тому, о чем она думала. И прежде чем идти вниз, она встала, вошла в образную и, устремив на освещенный лампадой черный лик большого образа Спасителя, простояла перед ним несколько минут с сложенными руками. В душе княжны Марьи было мучительное сомнение. Возможно ли для нее радость любви, земной любви к мужчине? В помышлениях о браке княжне Марье мечталось и семейное счастье, и дети, но главную, сильнейшую и затаенную ее мечтой была любовь земная. Чувство было тем сильнее, чем более она старалась скрывать его от других и даже от самой себя. «Боже мой», — говорила она, — «как мне подавить в сердце своем эти мысли дьявола? Как мне отказаться так, навсегда от злых помыслов, чтобы спокойно исполнять твою волю?» Едва она сделала этот вопрос, как Бог уже отвечал ей в ее собственном сердце. «Не желай ничего для себя, не ищи, не волнуйся, не завидуй. Будущее людей и твоя судьба должна быть известна тебе, но живи так, чтобы быть готовую ко всему. Если Богу угодно будет испытать тебя в обязанностях брака, будь готова исполнить его волю». С этой успокоительной мыслью, но все-таки с надеждой на исполнение своей запрещенной земной мечты, княжна Марья, вздохнув, перекрестилась и сошла вниз, не думая ни о своем платье, ни о прическе, ни о том, как она войдет и что скажет. Что могло все это значить в сравнении с предопределением Бога, без воли которого не падет ни один волос с головы человеческой?